Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Женщины в Святом Писании». Сегодня пятая, заключительная часть этой темы. Но чтобы установить связь между четвертой и пятой частью, повторю концовку четвертой части. После того, как Руф, а мы Руф рассматриваем, незамеченной пролежала ночь на таку у ног Боаза, он попросил ее снять верхнюю одежду, плащ или накидку, и отмерил ей 6 мер чистого ячменя. Мы знаем, что Руф стала женой Боаза. Это обстоятельство указывает на тот факт, что все дети Божьи, как церковь, являются невестой Иисуса. Одежда символизирует наше хождение. Среди людей одной и той же профессии можно видеть чистых, они берегут свою одежду или спецовку на работе, и грязных можно видеть. К таким липнет все, и что удивительно, они чувствуют себя в этой грязи удобно и приятно. Одежда замарана, запятнана, а они чувствуют себя удобно в этой грязи. Если мы переведем эту грязь и пятна в духовную область, то у них увидим неугодные Господу поступки, дела, поведение и мышление детей Божьих. Я говорю не о таких людях, о которых говорят чистоплюи, а о таких, которые не вытирают грязные руки о спецовку, а пользуются для этого обтирочным материалом, о таких, которые, если уж и замазали одежду, то не ходят в ней до тех пор, пока от грязи живого места нет и родного цвета не узнать. Но говорю я о таких, которые вовремя стирают свою одежду. И в духе это надо понимать. Говорю о таких детях Божьих, которые, если и согрешили, что вполне естественно и логично, то каются перед Господом в своих грехах, чтобы постоянно очищаться в крови Иисуса. Смотрите для этого 1 Иоанна 2:1, 3, стих 3 и глава 1, стих 10. Но следует заметить, что вопрос очищения – это сугубо личное дело каждого дитя Божьего с Господом. Господь Иисус не хочет, чтобы эти вопросы выносились в собрании на общее обсуждение, не хочет, чтобы личные грехи каждого становились общим достоянием и стали преткновением для других или посмешищем для их автора. И процесс очищения должен быть постоянно действующим, но дома, в твоей комнате, а не разовым явлением с кафедры на посмешище в собрании, как этого ошибочно, не по Слову Божьему, требует в некоторых церквах. Руф так усердно и старательно собирала колосси на поле Боаза и из чистых побуждений искала тесного общения с ним, ночуя у его ног, что Боаз был тронут и не мог оставить ее старания без награды. Он насыпал ей в ее верхнюю одежду 6 мер ячменя. А это значит, что за наши старания в изучении Слова Божьего и за верное следование за Иисусом Он награждает нас откровениями в Слове и радостью в Нем. Об этом Библия очень метко говорит в Иоанна, глава 14, стих 21. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему сам». Не в видениях явится Иисус, как это некоторым детям Божьим хотелось бы, а в Слове Своем Он откроет таким детям Божьим глубины Слова Своего. По поводу вышеупомянутых нарушений библейских истин еще раз особенно подчеркиваю, что только сам Господь Иисус откроет свое слово тем, которые соблюдают его заповеди, имеют их и соблюдают их. И только о таких Библия говорит, что они любят Господа. Все остальные доказательства о любви к Господу – ложь. Дети Божьи должны по крохам собирать то, что Господь нам дает из разных источников для лучшего понимания Его Слова, Его святого плана спасения, собирать постоянно. Если мы будем отзываться о Слове, как израильтяне отозвались о манне в пустыне, числом 21 стих 5, то считай, что с нами все покончено. Тогда Господь Иисус отставит нас в сторону. Таким образом, мы можем потерять все благословение, свою награду за добрые дела, которые были предназначены или приготовлены каждому до основания мира, согласно Ефесянам 2, стих 10. На это непостоянство в нашей награде указывает ячмень, который по сравнению с пшеницей, как хлеб, обладает более низкими качествами. Ячмень указывает на несовершенство нашей плоти, а награду мы приобретаем частично через усилия нашей плоти. Почему же это непостоянство награды в несовершенной плоти так подчеркивается в слове? Потому что главным для нас является наследство от Небесного Отца, которое постоянно, неувядаемо, независимо от нашего хождения и одинаково для всех детей Божьих, ибо это Божья сторона. Смотри о наследстве, Римлянам 8, стих 17, Ефесянам 1, стих 14 и глава 1, стих 8, Колоссянам 1, стих 12 и глава 3, стих 24, Евреям 9, стих 15. Наследство – Божья сторона, неизменно и для всех одинаково. Награда не одинакова и зависит от человека, от хождения за Господом. Поэтому Боз насыпал Руфи 6 мер ячменя, так как 6 символизирует природного человека, нашу плоть. Рус означает по символике «подруга». Если мы посмотрим, что написано в Иоанна 15, стих 15, то и это обстоятельство станет ясным. «Я же не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями». Но это вовсе не значит, что мы, дети Божьи, можем себе позволить по-небратски называть Господа другом, как это многие дети Божьи по незнанию себе позволяют. Библия, во всяком случае, не дает для этого повода. Переходим к Версавии, жене Урия. Версавия означает «дочь клятвы», «присяга» или «просто клятва». Это имя встречается в Библии 12 раз, что явно указывает на Израиль. По происхождению Версавия является израильтянкой, но Святой Дух счел нужным не упоминать ее в имени родословной в Матфея глава 1, а приводит ее как жену Урии. Между прочим, заметим себе, что Урия означает Иегова «мой свет». Если мы исследуем в Библии вопрос клятвы, а именно по какому поводу, когда, как, сколько и кому Иегова, Бог Израиля, клялся по отношению к своему народу, то станет ясно, что означает «дочь клятвы». Рассмотрим несколько таких мест в Библии. Сначала возьмем несколько случаев, в которых Господь клянется наказать свой строптивый народ за его непослушание и блуд. В числах 32, стих 11, читаем. «И воспылал в тот день гнев Господа, и поклялся он, говоря, «Люди сии, вышедшие из Египта от 20 лет и выше, не увидят землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, потому что они не повиновались мне». Из этого стиха также видно, что Бог клялся патриархам, то есть отцам Израиля, привести израильский народ в обетованную землю Ханаан. А далее читаем во Второзаконии, глава 2, стихи 14 и 15. «С тех пор, как мы пошли в Кадес-Барне и как прошли долину Зарет, минуло 38 лет, и у нас перевелся из среды стана весь род ходящих на войну, как клялся им Господь. Да и рука Господня была на них, чтоб истреблять их из среды стана, пока не вымерли. Но и в отношении потомства клялся Иегова Аврааму, отцу Божьего народа». В Бытие 22, стихи 16 и 17 читаем. «Мною клянусь, — говорит Господь, — что как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов твоих. Поэтому, несмотря на всю неверность и непослушание Израиля своему Богу, он клянется собою». Исаия 54, стихи 6, 7 и 9 читаем. «Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, как погола и оголива, которая была отвержена, говорит Бог твой, на малое время я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя, ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя». По этому случаю желательно прочесть всю главу Исаия 54. Об очень ценном обещании Господа Иисуса своему народу читаем также в Исаии 62, стих 8. «Господь поклялся десницею Своею и крепкою мышцею Своею, не дам зерна Твоего более в пищу врагам, и сыновья чужих не будут пить вина Твоего, над которым Ты, Иерусалим, трудился». Исходя из вышеприведенных клятв и обещаний Господа Иисуса своему народу Израилю, крайне безумно и наивно со стороны секты иеговистов утверждать, что они, свидетели Иеговы, будут жить в тысячелетнем царстве мира вместо Божьего народа Израиля. Зато Версавия, дочь клятвы, в лице которой мы видим Израиль, является наследницей всех вышеприведенных обещаний Господа, в которых Он поклялся собою, Своей святостью, Своей десницей. Во всяком случае, благодать для Израиля лежит тоже в крови Иисуса. Новый Завет Господь Иисус заключил с Израилем, но Он вступит в силу только в 70-ю седмину. Тогда Израиль займет свое положение. В начале этой работы я уже сделал упор на то обстоятельство, что через 5 выше рассмотренных женщин — Фомарь, Рахав, Руф, Версавию, жену Урии и Марию, мать Иисуса, в лице Иисуса благодать стала нашим достоянием. А после характеристики Версавии следует добавить: и для Израиля благодать стала достоянием через 5 этих женщин в лице Иисуса Христа. Марию, мать Иисуса, мы повторно здесь рассматривать не будем. Смотрите выше. На этом закончим рассмотрение 5 женщин из Матфея, глава 1. и постоянно будем благодарить нашего Господа за эту чудесную информацию, которую Он нам дал через них. Но рассмотрим еще 5 тесно связанных между собой женщин из Ветхого Завета и сравним их с предыдущими 5 женщинами. Об истории этих 5 женщин Святой Дух сообщает нам в числах 27 с 1 по 7 стих. Читаю этот текст. «И пришли дочери Салпада, Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца, и предстали пред Моисея и пред Илиазара, священника, и пред князей, и пред все общество у входа скинии собрания, и сказали: «Отец наш умер в пустыне, и он не был в числе сообщников, собравшихся против Господа со скопищем Кореевым, но за свой грех умер, и сыновей у него не было. За что исчезать имени отца нашего из племени его, потому что нет у него сына? Дай нам удел среди братьев отца нашего». И представил Моисей дело их Господу. И сказал Господь Моисею: «Правду говорят дочери Салпадовы, дай им наследственный удел среди братьев отца их». Эти 5 сестер, дочери Салпада, родового отца поколения Манасии, встречаются в Библии 4 раза, вместе 4 раза. В числах 24-33, 27 стих 1, 36 стих 11 и в Иисусе Навине 17 стих 3. И отличается или бросается в глаза своей смелостью и настойчивостью. Это же неспроста, что вопрос о их наследстве разбирает сам Господь Бог. Но чтобы земли, данные в наследство 11 коленам, не перекраивались, не переходили от одного колена к другому, необходимо было этим 5 сестрам выйти замуж за сыновей своих дядей. Посмотрим, что означают их имена. Тогда и вопрос о наследстве прояснится. Итак, по порядку их перечисления в слове. Махла означает болезнь, встречается 5 раз. Ноа означает движение, встречается 4 раза. Хогла означает куропатка, встречается 4 раза. Милка означает королева и встречается 10 раз. Фирца означает грация, обаяние, симпатия, прелесть, удовлетворение и встречается 18 раз. Махла – болезнь. В Библии это имя встречается 5 раз, что означает благодать, а 5 дочерей Салпада вместе встречается в Библии 4 раза, что означает мир сей. В лице этих 5 женщин Святой Дух рисует нам грешный, погибший и развращенный мир, из которого мы вышли и кем мы стали. 4 раза встречаются они. Невольно на ум приходит сразу Мариам, сестра Аарона и Моисея. Вспомним, что Мариам означает горечь, а Махла – болезнь. Особое внимание уделяется в Ветхом Завете неизлечимой болезни проказе, которая символизирует грех, и которым была поражена Мариам. Махла напоминает нам, откуда мы происходим, кто и что мы есть. Наша сущность и натура — это сгусток греха, который представлен неизлечимой болезнью. В этом состоянии мы по праву заслужили место только в огненном озере. И это наше состояние мы видим в лице Мариаме, как горечь, а в Махле, как болезнь. Но именно по отношению к таким погибшим грешникам, не имевших надежды, вернуться к Богу, Господь Иисус обещает уже в Ветхом Завете проявить милость. И это мы видим в том, что махло встречается в Библии 5 раз. Я должен еще заострить внимание слушателей и читателей на то обстоятельство, что во время благодати все народы стоят на одной ступени по отношению к Господу Иисусу, как язычники, так и Израиль. Все уверовавшие и принявшие Иисуса в сердце будут принадлежать к Церкви Иисуса. Прошу также помнить о том, что спасение израильтян при законе в конечном счете лежит в крови Иисуса. Кровь приносимых в Ветхом Завете животных лишь покрывала грехи спасенных ветхозаветников до появления крови Иисуса. И Новый Завет, который Иисус сделал со своим народом, Израилем, вступит в силу только в 70-ю седмину. Поэтому прошу внимательно следить, куда ведет нить, на которую указывает нам Святой Дух через этих 5 женщин, этих 5 сестер. Ноа в следующее означает движение. Имя Ноа Святой Дух преднамеренно упоминает следом за Махлой, так как смысл имени и по духу близок Махле – движение. Эту черту характера в предыдущих 5 женщинах мы видим у Рахавы, которая означает просторный, вместительный мирской океан, который из-за своей греховности непрестанно находится в движении. А Ноав означает движение. Он свирепствует, бушует, ревет и неистовствует, и которая из-за своей необузданности обозначена как чудовище. Святой Дух характеризует погибших грешников в Библии чрезвычайно метко. Ноав встречается в Библии 4 раза. Это говорит о том, что все люди мира сего являются такими, как Ноав. Хогла – следующее. Хогла означает куропатка. Чем же характерна куропатка? Это такая птица. Она характерна тем, что за ней гоняется охотник из-за ее вкусного мяса. Эта птица невелика, и водится она стаями и совершает небольшие перелеты. Из Библии мы знаем, как Саул преследовал Давида. По этому поводу Давид говорит в 1 книге Царств, 26, стих 20. «Да не прольется же кровь моя на землю пред лицем Господа, ибо царь Израилев вышел искать одну блоху, как гоняются за куропаткою по горам». Так же, как куропатка гонима охотником и не знает покоя, так и люди мирского океана находятся вечно в движении и гонимы в поисках лучшего. Сами мирские люди говорят по этому поводу: «Везде хорошо, где нас нет». В поисках лучшего, в поисках счастья и покоя метутся люди мира сего. И самое страшное, что из-за зависти в самых различных вопросах жизни люди преследуют и убивают друг друга, как охотник куропатку. В отношении к людям вообще все вышесказанное верно, но тенденция идет все же больше в сторону Израиля. С того момента, как римский фельдмаршал Тит разрушил израильское государство и разогнал большинство израильтян в другие страны, до восстановления израильского государства в 1948 году еврейский народ находился в состоянии кочевого народа, в постоянном движении, в мирском океане. И на протяжении почти 2000 лет еврейский народ постоянно преследовали, били, убивали, гоняли, как куропатку, что в Хогле видим. Следующее имя — Милка, что означает «королева» или «советчица». лице Милки мы видим тенденцию к позитивной теперь, так сказать, смене пластинки, радикальное изменение цели и образа жизни человека через дело Иисуса на Голгофе. И в Милке мы видим параллели с четвертым именем предыдущей пятерки женщин, а именно с Версавией, которая стала женой Давида, царя Израильского, который, в свою очередь, является сильным прообразом Иисуса Христа. От нашего внимания, безусловно, не ускользнуло и то, что Израиль, Божий народ, на протяжении всего Ветхого Завета выступает в роли женщины, жены Иеговы, а в Песне Песней Святой Дух называет ее нежно и ласково, голубкой, подругой, невестой, а в Псалме 44, стих 10 — царицей. Это то же самое, что мы видим в Милке — королева. О детях Божьих в этом отношении Святое Писание говорит в 1 Петра 2, стих 9. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы» — это Марьям и Рахав — «в чудный свой свет». И эти призванные в чудный свет Господа Иисуса в Откровении 5, стихи 9 и 10 поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и сделал нас царями, царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Итак, мы, дети Божии, Церковь Иисуса, царями будем, царственное священство, и будем царствовать на земле. Когда и где? В тысячелетнем царстве, как духовный Христос. Следующая женщина — Фирца. Смысл ее — грация, обаяние, симпатия, прелесть, удовлетворение. Это есть следующая ступень сравнения. Возвышение степени в положительном смысле. И в этом отношении мы имеем, опять же, параллель с пятой женщиной предыдущей группы, то есть с Марией, матерью Иисуса. Вспомним, что Мария означает «здоровая», «сильная», «жирная», а Сусанна — «лилия». А кто видел водяную лилию, тот знает, что это за прелестный, грациозный, обаятельный цветок. Заметим теперь, что от Махлы до Фирцы мы наблюдаем путь продвижения человека из мирского океана суеты, где все заражены неизлечимой болезнью греха, где нет настоящего мира и счастья, до королевского положения, где мы будем Иисусу равны. В Фирце мы видим вершину или цель, к которой Святой Дух желает нас привести. Хотя мы еще ходим в грешном теле, но рожденный в нас от нетленного Божьего семени новый духовный человек не может грешить, так как представляет существо Бога. Поэтому в глазах Господа этот новый духовный человек прелестен, грациозен, обаятелен, симпатичен. И Господь Иисус имеет в нем через кровь Иисуса Христа полное удовлетворение. Это характеристика Фирцы. Еще следует заметить, что духовный смысл этой группы женщин идет намного глубже, чем нам это на первый взгляд кажется. А именно, символика Фирцы, что означает грация, обаяние, симпатия, прелесть и удовлетворение, характеризует также остаток Израиля, Божий народ. Именно таким, как мы выше отметили, видит Господь Иисус свой народ через кровь Иисуса, как мы это видели в песне песней. По великой милости своей Он простит своему народу все грехи, ненависть, измену. Фирца встречается 18 раз, что означает грех, и исполнит все то, о чем Он им поклялся, как мы выше отметили. Замечательным является и то, что эти пять сестер сказали Моисею: «Отец наш умер в пустыне за свой грех». За что исчезать имени отца нашего из племени его? Числа 27, стихи 3 и 4. Их отец Салпаат. Его символика означает: «которого следует бояться, есть тень». Подчеркиваем, его символика: «которого следует бояться, есть тень». Всех израильтян от 20 лет и выше Бог клялся истребить в пустыне из-за их своеволия, непослушания и идолопоклонства. Но и современный православный Израиль, который не примет Иисуса своим Мессией, погибнет в 70-ю седьмину за свой грех. В дочерях Салпаада мы должны видеть остаток Израиля, который по обетованию, по клятве Божией получит свое наследство в тысячелетнем царстве, а в вечности на новой духовной земле под новым небом. Поэтому мы можем сказать, что хотя Господь Иисус и отставил свой народ на 2000 лет в сторону, но из своего плана спасения Он его не вычеркнул. Не исчезнет имя Израиля в вечности. А чтобы лучше понять всю ситуацию, коротко рассмотрим имя Салпаада. Салпаад, которого следует бояться, есть тень. Мы все с вами знаем, что бояться следует Бога. Тогда вы скажете: но при чем тут тогда тень? Возьмем из Библии несколько стихов, проливающих достаточно света на вопрос тени, тени Господа. В Псалме 35, стих 8 читаем: «Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны». Здорово сказано. Как прекрасно и предельно ясно говорит здесь Святой Дух о Божьей тени, не правда ли? Заглянем еще в Исаии 49, стих 2. «И соделал уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрыл меня, и соделал меня стрелою изостренною, в колчане своем хранил меня». Здесь мы видим пророческое слово об Иисусе. К этому вопросу предлагаю еще прочесть Псалм 16, стих 8, 56, стих 2, 62, стих 8, 90 стих 1, 120 стих 5 и Песни песней, глава 2 стих 3. Поэтому Авраам, который имел с Господом тесную связь, скрывался в тени терабинфа. Дерево терабинф символизирует Бога, Его силу, так как в своем названии это дерево имеет корень «эль», что указывает на Бога Израилева. Эля, в духовном зное мира сего, дети Божьи постоянно могут найти защиту в тени терабинфа у Господа. Мы можем сказать, что Авраам постоянно искал защиту у Бога. В Бытие 18, стих 1 читаем: «И явился ему Господь у терабинфа Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного». Исходя из символики имени Салпаада, мы можем сделать заключение, что отец этих пяти женщин, который сравнивается с тенью того, которого нужно бояться, то есть с тенью всемогущего, является в данном случае прообразом Господа Иисуса. Салпаад умер в пустыне. Иисус тоже умер в пустыне, только в духовной пустыне мира сего, в выражении «за что истязать имени отца нашего из племени его», мы можем видеть тот факт, что дело Иисуса и имя Иисуса как Мессии Израиля не умерло, хотя Израиль и не принял его в свое время. Для нас, детей Божьих, земля ханаанская символизирует небесную родину, где Господь приготовил для нас наследство неувядаемое. Но это наследство мы обрели через жертву Иисуса Христа, Римлянам 8:17. Израиль же в лице остатка в 144 тысячи душ имеет обетование земное и поэтому получит свое наследство в тысячелетнем мирном царстве, но тоже через жертву Иисуса, который умер в пустыне. В лице этих пяти женщин, дочерей Салфата, остаток Израиля получит свое наследство по прямому указанию Господа. И сказал Господь Моисею: «Правду говорят дочери Салфата, дай им наследственный удел среди братьев отца их, и передай им удел отца их». То есть остаток 144 тысячи душ унаследует удел отцов своих, а именно то, в чем Бог поклялся патриархам Аврааму, Исааку и Иакову, предельно ясно. Завершим эту тему рассмотрением женщин, из зеркал которых сделан медный умывальник согласно Исхода 38 стих 8. Читаю этот текст. «И сделал умывальник из меди, и подножие его из меди». А далее в оригинале следует: «из зеркал женщин, собиравшихся у входа скинии собрания». Вторая часть этого стиха в русском переводе Библии совсем упущена. Итак, мы видим, когда строилась скиния собрания, и создавались все предметы, необходимые для богослужения по предписанию, полученному Моисеем от Бога, то женщины сделали свой вклад на основании Исхода 25, стихи 2 и 3. И далее. «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие. Принимайте приношение мне. Вот приношение, которое вы должны принимать от них: золото и серебро и медь». Поэтому женщины Израилевы решили пожертвовать свои медные зеркала. Если вес меди от этих зеркал мы сравним с весом меди, собранной Давидом на строительство храма Соломона, то это мелочи. В первом Паралипоменоне 22:14 читаем: «И вот я при скудости моей приготовил для дома Господня 100 тысяч талантов золота и 1000 тысяч, то есть 1 миллион талантов серебра, а меди и железа нет веса, потому что их множество». Но дело, как мы дальше убедимся, заключалось не в количестве. Зеркала тогда были не такими, как сейчас, стеклянными, покрытые тонким слоем серебра, а ажурно отлитая медная пластинка, отполированная до блеска, так что можно было себя в ней рассматривать. На первый взгляд кажется, что это приношение настолько незначительно, так невесомо, что о нем и говорить не стоит. Но это приношение имеет не столько материальное, как духовное значение. Слово «зеркало» встречается в Библии 4 раза. Рассматривать себя в зеркале и восхищаться собой – это является уделом мира сего. Но, к сожалению, этим увлекаются и некоторые дети Божьи. И этот факт подтверждает Святой Дух в Иакове, глава 1, стих 23. «Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Мирские люди следят в основном за своей внешней красотой, а дети Божии должны больше следить за своей внутренней красотой. В этом мы убедимся в дальнейшем развитии истории с зеркалами. Как из Исхода 38, стих 8 следует, из этих зеркал сделали умывальник и подножие к нему. В умывальник наливалась вода, которой священник должен был перед несением служения в этот день умываться. Исход 30, стихи 18-20. «Сделай умывальник медный для омовения, и подножие его медное, и поставь его между скинией собрания и между жертвенником». И налей в него воды, и пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои, когда они должны входить в скинию собрания, или когда должны приступить к жертвеннику для служения. Почему следовало мыть руки и ноги водой перед несением служения? С ногами связано наше хождение, с нашими путями в жизни, которые не всегда совпадают с Господними путями. Руки указывают на наши дела, которые тоже не всегда соответствуют воле Господа Иисуса. А это значит, что мы еще постоянно грешим, сознательно или несознательно. Это зависит от глубины наших познаний и еще больше от нашей любви к Господу, от нашей богобоязни. Иоанна 14, 21. Для детей Божьих умывание водой рук и ног имеет тот духовный смысл, что через Слово Божье мы должны постоянно выявлять наши грехи и очищаться от них посредством молитвы перед Господом. Но не в буквальном смысле мыть руки или ноги друг другу, как это делают некоторые духовные направления. Женщины добровольно отдали свои зеркала. В зеркале рассматривают свою внешность, следят за собой, за своим «я». С помощью зеркала наводят красоту своей плоти, которая в этом мире имеет большое значение. С приходом к Иисусу наша плоть, старый Адам, должна умереть, и мы отказываемся от нашего «я». Мы ставим теперь Господа Иисуса на первый план. Так, по крайней мере, должно быть. Теперь мы рассматриваем себя в Слове, которое есть наше зеркало. С помощью Слова мы находим свои изъяны, разные грехи, и удаляем их. А внутренняя чистота и красота имеет большое воздействие и проявляется во внешней красоте. Внутренняя духовная чистота оказывает большое влияние на внешнюю чистоту. Итак, если дети Божьи ходят неряшливыми и грязными, то это является признаком того, что и в сердце они терпят духовный беспорядок. Вода в умывальнике символизирует Слово Божие, а медь умывальника — суд. Жертвенник всесожжения, алтарь, тоже покрыт медью. Огонь, пожиравший жертвы на жертвеннике, и медный жертвенник символизирует суд, который Иисус принял на себя и на своем теле осудил грехи всего мира. Вода в медном умывальнике, как прообраз Божьего Слова, открывает и судит наши грехи, если мы постоянно дружим со Словом и разрешаем Ему над нами работать. При этом не следует искать изъянов у других, не указывать на них пальцем, а искать у себя те грехи, которые мы видим в других. Если увидел у брата или сестры недостаток, то спрашивай себя, а нет ли и у меня этого недостатка? И если обнаружишь, то с помощью Господа устрани его. Если же мы пальцем показываем на других, то при этом три пальца показывают на нас. Можете это дома продемонстрировать. Это значит, что мы трижды хуже, трижды грязней, трижды грешней. Поэтому нужно прежде всего очиститься, вести примерный образ жизни и только таким путем, собственным примером, воспитывать других. Выше я подчеркнул, что умываться нужно было из умывальника, а не в умывальнике. Это значит, что запрещено вносить духовную грязь наших рук и наших ног в Слово Божье, в эту воду, в умывальнике. Запрещено вносить в Библию нашу фантазию. Библию нужно, кому это дано от Господа, излагать, истолковывать, а не втолковывать. Откровение 22:18. Но беда в том, что многие братья, не имеющие от Господа дара толкования Библии, берутся за это дело сами, от себя, от плоти, и выдают свою фантазию за толкование слова. В таких случаях в игру обязательно вступает сатана, поэтому возникает лжеучение. Именно такие горе-проповедники, и их очень много, которые явно основываются не на библейском учении, а на преданиях отцов, 1 Петра 1:18, осуждая библейские истины, постоянно находятся в состоянии войны против Господа. Таким детям Божьим я не только не завидую, но мне их искренне жалко, когда я представляю, какими глупыми они себя увидят перед судилищем Христа. Несмотря на совершенные многими детьми Божьими на земле титанический труд, Господь Иисус вынужден будет за грубое, сознательное и несознательное нарушение, 2 Тимофея 2:15, существенно урезать им в вечности награду. Ослепленные ложью сатаны, такие люди думают, что они правы, и к великому несчастью ведут по ложному пути целые собрания или даже духовные направления. Поэтому Слово Божие и предупреждает, чтобы немного учителей было. Однако часто можно слышать такие заявления: «Я хочу стать проповедником или служителем Слова». Такая постановка вопроса абсолютно не соответствует воле Господа. О воле Господа по этому вопросу читайте, пожалуйста, первое послание Коринфянам 12:18, Римлянам 9, стихи 15, 16 и 18, Ефесянам 4, стихи 11 и 12, первое послание Коринфянам, глава 12, стих 11 и всю главу 12. Сам Господь Бог выбирает, кому быть пастырями, а кому учителями и так далее. Наше дело, то есть обязанность детей Божьих, заключается в том, чтобы усердно исследовать Святое Писание, вести угодный Господу образ жизни и просить Его. «Дорогой Господь Иисус, укажи мне мое место на Твоем теле, роль какого члена я должен выполнять, чтобы принести максимум духовного плода и пользы для Твоей славы, и чтобы не калечить детей Божьих. Стало быть, и в этом незаметном событии или действии женщины Израилевы прообразно представляет в своем поведении нового духовного человека, Церковь Иисуса. Аминь».